Radio Svobode. Свобода в клубе «Март». Наша сегодняшняя тема – запах. Запах как социальный феномен, запах как нечто, что провоцирует человеческие эмоции. Какова роль запаха в жизни современного человека? Как она менялась с советских времен до нынешних? Как она менялась с течением вообще человеческой цивилизации? Программа отчасти наша связана с переизданием двухтомника под названием «Ароматы и запахи в культуре». И за нашим столом три автора этого собрания. Это социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, историк культуры Оксана Гавришина, РГГУ, филолог Ольга Асписова, которая переводила для этой книги известного парфюмера Стефана Еленака, и Галина Анни, парфюмерный критик и коллекционер. Я записала разговор с доктором, заведующей поликлиникой Федерального государственного центра отоларингологии Еленой Юрьевной Серебряковой. С некоторыми вопросами физиологического характера я к ней обратилась. При помощи чего люди чувствуют запах?
В носу, на слизистой оболочке, есть такие клетки, нейроэпителиальные рецепторы, веретенообразные, это обонятельные клетки, которые как раз и реагируют на различные пахучие вещества. Располагаются они достаточно глубоко в полости носа, в области обонятельной щели. И для того, чтобы хорошо почувствовать запах, человек должен так немножко форсированно подышать, чтобы завихрения воздуха с этим вот веществом там происходили. И вот то, что вот мы называем принюхивать. И уже от этих клеток по нейронам в головной мозг поступает сигнал, и человек распознает то или иной запах.
Многие люди отмечают, что для них запахи связаны с эмоциями, с воспоминаниями, часто с детскими воспоминаниями. Кроме того, мы говорим приятные или неприятные запахи. Как это связано с деятельностью головного мозга?
Бесспорно, такая закономерность существует, но ответить на этот вопрос, боюсь, не представляется возможным, потому что со стороны оториноларингологии таких работ не проводилось изучение. Это больше физиологическая область, и все-таки она больше эмоциональная и достаточно, в общем, эмпирическая. Мы об этом знаем, но как-то вот доказать на уровне материальном это достаточно сложно. Существуют химические теории восприятия запахов, но тоже она оставляет достаточно много вопросов. Порог вот, восприятия запахов у человека достаточно низкий, то есть где-то 2 на 10 минимум степени на литр вот, растворения этого пахучего вещества должно быть. Но эмоциональная сфера – это все-таки область более эмпирическая, чем материалистическая. Достаточно сложно ответить на этот вопрос вот, с позиции материализма.
Если ваши больные жалуются на нарушение обоняния в результате, вероятно, каких-то воспалительных процессов или нарушения работы каких-то физиологических центров, которые руководят деятельностью обонятельной системы, как больные это воспринимают?
Вы знаете, это удивительная вот вообще вещь, потому что если идет хронический воспалительный процесс, который нарастает достаточно медленно, больной потихоньку адаптируется. Сначала идет снижение обоняния, а потом его отсутствие. Но если это происходит остро, вот как, например, при аллергическом рините, когда вдруг возникает вот этот отек, тогда больной полностью дезориентирован, вот при острой потере обоняния человек воспринимает это как полную катастрофу. И вот жалобы достаточно эмоциональные всегда возникают, и вот человек говорит больше об этом, чем даже о том, что ему есть на фоне отека сложно дышать. А при хроническом, вот постепенном таком этом процессе люди более как-то спокойно относятся к этому явлению, то есть потихоньку они привыкают к потере обоняния, во всяком случае, к его снижению.
Для чего обоняние понадобилось человеку, человечеству в процессе эволюции?
Ну, в процессе эволюции обоняние играло роль как основные органы чувств для того, чтобы выжить просто. Кто свой, кто чужой, годится в пищу или не годится. В какой-то степени даже для ориентации вот в пространстве. Постепенно, чем более цивилизованным становится общество, тем так сказать, менее мы нуждаемся в обонянии. Наверное, конечно, таких работ нет, и это достаточно по вот источникам, так сказать, по хроникам сложно проследить. Но я думаю, что вот в процессе эволюции все-таки ослабление идет в сторону снижения обоняния. То есть мы не настолько чувствительны уже к запахам стали, как были менее, наверное, дифференцируем, чем это было ранее. Исключение, наверное, составляют так называемые нюхачи, которых вот используют парфюмеры, то есть люди с обостренным обонянием. Но таких людей единицы, одни там на 10 тысяч один. А вот среднестатистический человек, конечно, в процессе эволюции потихоньку, конечно, видимо, обоняние у него становится менее острым, чем было на заре цивилизации.
Это такая плата за развитие цивилизации?
Я думаю, что да, потому что у нас более развиваются те органы, которые нам необходимы, и органы, которые менее нам нужны для жизнедеятельности, постепенно приходят в упадок, так сказать, вот уже становятся более рудиментарными. На сегодняшний день обоняние нам не настолько нужно, как оно нужно было, например, там 1000 лет назад.
Ирина Юрьевна, и если можно, личный вопрос я вам задам. Какие запахи своего детства вы помните?
Ну, это запах Черного моря, в первую очередь. Это самый яркий. И вот, как говорят многие, море воняет, да, это водоросли, вот, которые есть только в Черном море. Ни одно море мира, оно вот такого вот запаха не имеет, как Черное море, во всяком случае, вот на Северном Кавказе, наше. Да, наверное, вот самые яркие воспоминания – это булочные, вот запах булочные, и запах вот Черного моря.
Доктор Ирина Юрьевна Серебрякова со своей версией истории запахов в развитии человеческой цивилизации, а теперь культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор сборника «Ароматы и запахи в культуре». Каковы гуманитарные основания для того, чтобы разговаривать о запахах? Вот мы же можем услышать упреки от ученых, физиологов и медиков, что рассуждения литераторов и культурологов, и даже социологов на тему запахов являются ничем иным, как некоторые гуманитарные спекуляции, скажем так, ведь гуманитарии не описывают молекулярный уровень запахов, физиологический и так далее, что скажете?
Я думаю, эти упреки будут повторяться всегда, потому что за ними стоит вечная оппозиция природы и культуры. Биологи и физиологи, разумеется, изучают запахи со своей стороны. А вот то, что делают культурологи, наверное, действительно стоит пояснить. Культурологи изучают исторические смыслы запахов или механизмы означивания чувственных впечатлений. С этой точки зрения изучение запахов – это поле для семиотики, для культуры повседневности, для истории эмоций, социологии, истории, антропологии. Запах представляет из себя идеальную модель культуры, потому что в нем произвольная связь между формой и содержанием. То есть то, что всплывает в нашем сознании, это может быть, вот когда мы ощущаем тот или иной запах, связанный с нашей личной историей, это может быть продукт рекламы, это может быть работа наших культурных установок, цивилизации, как мы воспитаны. И вот здесь, наверное, можно сформулировать первый принцип гуманитарного подхода к запахам – принцип культурной относительности. То есть не существует запахов, которые заведомо имеют определенный культурный смысл. Этот смысл подвижен и зависит от нашего индивидуального восприятия и от контекста. И вот здесь культуролог может очень интересно проследить, как восприятие запаха возникает на точке пересечения разных сфер культуры. Приведу один пример. В 30-е годы 19 века животные запахи, то есть мускус, амбра, цибетин, выходят из моды. И почему-то в эту же эпоху в мужском костюме исчезает цветная гамма, воцаряется темный цвет, преимущественно черный. А в кулинарии проходит мода на специи. Эти все культурные изменения идут рука об руку. В эту же эпоху начинается четкое разделение парфюмов на мужские и женские. То есть женщинам остаются цветочные парфюмы, мужчинам запахи табака и кожи. Вот для культуролога интересно ответить на вопрос, почему вот все эти изменения происходят одновременно. В том двухтомнике, который я составляла, есть статьи на тему географической вариативности запахов, обонятельные пейзажи, которые присутствуют вот в той или иной стране, там, в той или иной культуре, и исторические альфакторные пейзажи, запахи определенной эпохи. И дальше вот следующий вопрос, который культуролог может задать: какими средствами разные сферы культуры могут воссоздать эти альфакторные пейзажи? Например, вот есть статья «Восприятие запаха в живописи, запах в литературе». Вот каким образом Зюскинду удается воссоздать атмосферу Парижа XVIII века, описывая литературными средствами запахи?
Ольга, а вот давайте сейчас вспомним годы советского детства, нашего с вами общего, насколько я понимаю. Вот что вы помните из запахов той поры?
У меня есть такое достаточно яркое ароматическое воспоминание, связанное с детством. Запах лыжной смолы. В то время вот люди катались на деревянных лыжах, и вот мой папа всегда брал меня в такие дальние лыжные походы. И вот перед этим походом полагалось лыжи смазать лыжной смолой, и затем вот папа газовой горелкой, значит, проводил по лыжам, чтобы эту смолу расплавить. И вот этот запах плавящейся, так вот пузырящейся смолы, он очень интенсивный, и он для меня действительно служит символом моего детства. Сейчас лыжи синтетические, и вот те мази, которые мы использовали, сейчас уже совсем другой набор.
Мы закончили наш разговор с Ольгой Вайнштейн на ее воспоминаниях, запахах детства. Каков был обонятельный пейзаж вашего детства? Алексей Левинсон.
Я помню два пейзажа. Запах московской зимы в центре Москвы с включением бензина. И запах подмосковного лета, много компонентов, это, конечно, луговой воздух. Но еще два очень острых воспоминания – это как пахнет в маленьком сельском магазине острый запах кильки, полупрокисшей из бочки, и хлеба. Это тяжелые запахи. Это не тот запах хлеба, который описывают писатели-деревенщики как замечательный. Еще один запах, которым я не могу не вспомнить, запах коробки из-под дедовских, прадедовских сигар. Сигар в этой коробке не было уже к тому времени лет, наверное, 10, но я эту коробку хранил как одну из самых больших моих драгоценностей. И никто не знал, что она мне дорога именно поэтому. Мне лежали карандаши, и я просил дать мне карандаши. Родители думали, что вот я собираюсь что-нибудь пописать или порисовать, а мне важно было, как пахнет коробка.
Алексей Левинсон. Свобода в клубе «Март». Мы говорим о запахах. Галина, Аня, пожалуйста, ваш детский обонятельный пейзаж.
Я помню шоколадную фабрику недалеко от дома. Когда ветер дул в нашу сторону, то было сумасшедшее совершенно облако, сладко-шоколадное, дурманящее. Потом я помню духи «Красная Москва» у бабушки в комоде, болгарское розовое масло в деревянном флакончике. Помню мамины духи на туалетном столике. Это была очень важная часть моего факторного мира.
Галина, спасибо. Оксана Гаврюшна.
Я помню запах одеколона «Гвоздика», который полагалось брать с собой в пионерский лагерь. Не для того, чтобы создавать приятные ароматы, а для того, чтобы, да, спасаться от комаров. И вот для меня это такое очень сильное воспоминание. А другой запах – это запах южного овощного и фруктового рынка. Как-то это очень сильно отличалось от Москвы.
Оксана Гаврюшна, Ольга Асписова.
У нас это запах большого путешествия. «Москвич 402», нагруженный так, что мы лежали, дети, под самым потолком, вот чем он пах. А потом запах возвращения домой. Полы деревянные, букет где-то стоит, и заготовки. Варенье, 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 и сад еще. Возвращаешься прохладный, и всем сразу пахнет.
Мандельштам писал о шуме времени, об информационном шуме. Он, конечно, имел в виду информацию, которая для своего времени характерна и которая становится предметом искусства. Я думаю о запахах времени. Я бы вас спросила, как изменился вот этот самый обонятельный пейзаж с советского времени по время настоящее. Чем для вас пахнут 2000-е годы? Галина, Аня, пожалуйста.
Я бы сказала, что обонятельный пейзаж очень сильно изменился. Нормы гигиены изменились. Мы стали пахнуть лучше в среднем обществе. Если зайти в метро, если выйти на улицу, поскольку в советские времена предписывалось совершенно иное. Голову не полагалось мыть чаще, чем раз в неделю. Считалось, что очень вредно для волос. Дезодорантами, антиперспирантами были большие проблемы, поэтому в целом коллективы трудовые пахли гораздо хуже, чем сейчас.
Да и в транспорте.
Да и в транспорте тоже. А 2000-е годы вообще очень консюмеристские годы, очень благополучные годы искусственных ароматизаторов в помещениях, ванильных ароматов в магазинах, в гостиницах, отдушка всякого помещения, которое должно привлечь клиентов, потесывание приятное потребителя. Вот с кризисом это практически не изменилось, и уже, наверное, назад дороги не будет.
Галина Анис, Ольга Асписова.
А мне кажется, что коммерциализация запахов в 2000-е зашла настолько далеко, что пейзажи обонятельные стали агрессивными и неприятными. У нас, когда начали мыть и чистить, как на Западе, то сильно с этим переборщили. Собственно, и там этот был период, но он уже прошел. Везде пахнет, каждый участок по-своему. Пахнет химически, навязчиво, достаточно агрессивно, на мой взгляд. Репрессированы собственные, естественные, вкусные человеческие запахи. Они ушли очень далеко и может и не вернуться, но тут у меня есть подозрение, что должны вернуться, что так не должно быть. Так много навязанных искусственных обязательных запахов для всех. Это уже регламентируется законодательствами европейскими. Это уже обсуждается в школах. В Германии нельзя, например, душиться в школьных помещениях. Еще несколько есть европейских норм относительно запахов. Это уже начинает восприниматься многими как излишество.
В советские времена, например, было совершенно не принято душиться в больницах. Доктора, особенно доктора реанимации, совершенно не могли пользоваться духами, а в постсоветское время эта норма изменилась, и женщины-доктора начали пользоваться, да и мужчины начали пользоваться парфюмом во всем. Оксана Гавришна, что?
Я, может быть, несколько в иное русло, вот сейчас хотела бы перевести наш разговор. Ольга Вайнштейн говорила о том, что для культурологии, для истории культуры очень важный вопрос об относительности запахов, но я сейчас хотела бы немножко поговорить о том, что я бы не вводила так просто, как константу запах, потому что вот есть разные времена и разные запахи. Есть еще наша способность или желание, причем не просто как отдельных людей, а как вот некоторых коллективов помнить запахи, обращать внимание на запахи, когда, при каких условиях мы на них обращаем. Поэтому, мне кажется, вот этот разговор о запахе, там, будь то 90-х, нулевых, такой более сложный вопрос. Это не просто то, что вот мы так наблюдаем и фиксируем. Мы обращаем на них внимание или нет, когда ты на кольцевой ветке попадаешь зимой в последний вагон поезда, где там спят или перебывают свое время люди, от которых этот запах очень четкий исходит. Другие хорошо одетые люди входят в этот вагон. Они инстинктивно удаляются на какое-то расстояние. Или если нет такой возможности, все ощущают этот запах, и все делают вид, что они его не ощущают. То есть, мне кажется, это очень интересная граница или такой вопрос, когда, при каких условиях мы ощущаем запахи. Уважаемый доктор Ирина Юрьевна говорила о том, что в истории цивилизации, по всей видимости, значение запахов как-то уменьшается. Да? Вот для выживания это более необходимо. С точки зрения культурной, мне кажется, очень интересно, что наоборот, вообще вот это внимание к запахам и некоторая, не знаю, концептуализация запаха или работа с запахом, это довольно поздний факт такой. Когда я говорю вот работа с запахом, я имею этот спектр развлечения сложных запахов, там, утонченных запахов, а не просто вот эта реакция опасности, отвращения и так далее. И вот когда мы говорим об этом спектре сложных запахов, здесь включается работа некоторой, в том числе, социальной дифференциации. Мы отличаем себя от других. Мы отличаем свою группу, которая способна понимать эти запахи от других. И в этом смысле, конечно, в той мере, в какой-то в 2000-е появляются вот эти группы, буржуазно ориентированные, там, ориентированные на потребление, будут выделяться эти запахи, там, связанные с дорогими винами, духами, сигарами, запахом кофе. Я бы сказала, в 2000-е для меня это будет запах кофеин. До 90-х, особенно в Москве, такая ощутимая разница. В Петербурге всегда было много кофеин, в Москве их почти не было. А вот 2000-е появились через шаг, да, на центральных улицах
Оксана Гавришна, спасибо. Итак, ее ответ — это 2000-й, это запах бомжи и запах кофеин. Алексей Левинсон, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, если сравнивать советскую и постсоветскую эпохи, то советская эпоха — это эпоха отсутствия запахов, специально создаваемых в обществах, в пространствах и так далее. Я не хочу сказать, что были только естественные запахи, потому что там выхлопные газы или еще какие-то там запахи, естественно, не отнесешь. Но вот именно в 2000-е мы, я имею в виду Россия, оказались огромным рынком для нескольких эшелонов мировой промышленности, который так или иначе работает запахами. Джонсон & Джонсон и другие гиганты пришли сюда и принесли детергенты с запахами, дезодоранты такие, дезодоранты эдакие. Все начало неким образом пахнуть. И мы сейчас находимся на шаге, где это принято как норма. Один человек должен пахнуть так, другой человек должен пахнуть так, и не должны пахнуть там тем-то, тем-то, тем-то. Я совершенно согласен с вами, что есть возможность перейти к такому дезодорированному миру или миру естественных запахов. Уверен, что такая возможность будет использована, тем более, что из того, что я знаю, в Соединенных Штатах уже лет 10 мода на то, чтобы в офисе хорошо пахло, прошла, и, наоборот, пришла мода на то, что в офисе никак не должно пахнуть, что тоже достигается с помощью специальных процедур. Я думаю, что здесь это тоже будет. Но натур существования, оно будет в каких-то углах, там, где будет натур питания, культивация вот такой как бы естественности.
Алексей Левинсон, Галина Аня.
По поводу культа натурального я бы хотела вставить несколько слов про течение, называемое натуральной парфюмерией. Оно вытекло из ароматерапии. И натуральные парфюмеры – это те маньяки своего дела, которые сидят у себя на кухнях, переливают пипеточкой из одной пробирочки в другую и работают при этом только с ботаническими ингредиентами в небольшом количестве с животными. Они не используют синтезированных молекул. Это течение, близкое к экологическим течениям, родилось как раз в Америке. Мэнди Афтель, самый известный парфюмер. Интересно по поводу этого о некой разнице предпочтений, навязанной уже промышленной одерологией. Например, американцы практически не делают натуральные духи с нотой лимона, потому что нота лимона у них вот стойко увязана с моющими средствами. Это уже не духи, это уже запах санитарии и гигиены.
«Свобода» в клубе «Март». Запах как социальный фактор, как эмоциональный фактор. За нашим столом социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, филолог Ольга Асписова, переводчик парфюмера Стефана Еленока, историк культуры Оксана Гавришина и парфюмерный критик и коллекционер Галина Ани. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях. В столице Чечни Грозном убиты два боевика, которые были блокированы в жилом доме. В ходе спецоперации погиб милиционер, еще один получил ранение. Над Москвой смог от пожаров не рассеивается. Аэропорты Внуково и Домодедово по-прежнему работают с перебоями. Концентрация угарного газа в воздухе значительно превышает допустимый уровень. Министерство обороны России направило в пожароопасные регионы страны для оказания помощи населению более 11 тысяч военнослужащих и свыше 1000 единиц техники. Сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны в Южной Осетии. Столица самопровозглашенной республики Цхинвали в субботу поздно вечером началась акция «Скорби. Живой свет памяти». На юге Афганистана погибли 5 военнослужащих международных сил, в том числе 2 американцев. Данные о погибших в субботу в результате взрывов в иракском городе Басра по-прежнему разнятся. По информации властей, их не менее 20 человек, а по неофициальным сообщениям погибших 60. НАТО заявило о готовности оказать помощь в транспортировке гуманитарных грузов для жителей, пострадавших от наводнений районов Пакистана. В Центральной Европе в результате проливных дождей и наводнений погибли 8 человек, 4 на севере Чехии, 3 в Германии, 1 в Польше. Затоплены дороги. В ряде районов нарушена подача электроэнергии. Число погибших в результате схода оползней на северо-западе Китая возросло до 96. Около 2000 человек числятся пропавшими без вести. В Колумбии в субботу вступил в должность новый президент страны Хуан Мануэль Сантос. В Финляндии на чемпионате мира по спортивной сауне скончался российский участник Владимир Ладыженский.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Март». Запах. Мы говорим о запахах как социальных маркерах, о запахах как о чем-то, что влечет за собой эмоциональные воспоминания, в том числе о запахах детства, о том, какую роль запахи играли в советское время и как они изменились сейчас. За нашим столом парфюмерный критик и коллекционер Галина Анни и авторы сборника «Ароматы и запахи в культуре» филолог Ольга Асписова, переводчик парфюмера Стефана Еленека, историк культуры Оксана Гавришна и социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Вот мы как раз, Алексей Георгиевич, начнем эту часть с прослушивания интервью с главным редактором журнала «Smoke Russia» Олегом Чечиловым, который пишет о сигарах и в этом разбирается. Вот мы начинаем с того, почему он сам начал курить сигары.
Мне в тот момент нужно было нечто, чтобы меня связывало с Кубой, на которой я когда-то побывал, достаточно много времени провел, и после этого скучал по Кубе. Вот сигара оказалась вот тем мостиком, той ниткой, которая связывала меня со страной, которая полюбилась. Сигара в данном случае была не собранием ароматов, это просто знаковая была для меня вещь, как раз ароматы тогда я понимал плохо. Сегодня, если говорить о кубинских сигарах, существует такое понятие «гаванская сигара», что люди предполагают однозначное понимание ее вкуса и аромата. На самом деле, вот дегустации, которые мы из номера в номер проводим в нашем журнале, они показывают, что на самом деле здесь много стереотипов. А у нас все дегустации проходят вслепую. Наши дегустаторы, эксперты, они не знают, где сигара сделана, из каких табаков сделана. И нередко бывает так, что кубинская сигара принимается за никарагуанскую, равно как и наоборот. Когда люди начинают разборчиво курить сигару и анализируют свои ощущения, то мы увидим вся палитра существующих ароматов. Какие угодно ассоциации находятся в аромате сигары. Почвенные тона, животные тона, пряности, кислинка, гудрон, спирт. Есть гамма ароматов, которые как бы, ну, считаются классическими. Землистые тона, животные тона, тона пряностей. Сигару можно расчленить. То удовольствие, которое ты от нее получаешь, можно расчленить на эти и другие ароматы. Но часто бывает так, что они настолько перемешаны, такой сложный букет, что вот иногда хорошие, даже тренированные дегустаторы, они теряются, они и так и пишут, и докладывают. Сигары фантастические, великолепные, неразложимые на ароматы. Здесь можно поделить всех примерно на две категории. Те, кому нравится запах сигары, и те, кто этот запах не выносит. То есть одну и ту же вещь можно назвать вонючей, можно назвать обольстительно ароматной. Почему одним нравится, другим не нравится? Вот это я объяснить не могу. Может быть, больше найдется людей, которым нравится запах трубки. Когда курит кто-то трубку рядом, как правило, мало находится таких, кто бы сказал: вот вы знаете, этот запах мне неприятен.
Трубочные табаки, насколько я понимаю, в них же существует некоторое количество добавок листьев растительного происхождения, каких-то фруктовых добавок или травы. Может быть, из-за этого люди воспринимают их более благожелательно, чем сигарный дым?
Там, может быть, скорее дело в структуре самого табачного листа, в типе тех листьев, которые используются для трубки. Есть трубочные табаки ароматизированные, есть трубочные табаки абсолютно без какой-либо принудительной дополнительной ароматизации. Они, по мнению знатоков, самые вкусные. То же самое, кстати, можно сказать и про сигары. Сегодня это такая повсеместная тенденция ароматизации сигар.
У некоторого количества людей, которых опрашивали, нравится им или не нравится дым табака или запах трубки, у многих людей положительные ассоциации, положительные воспоминания, связанные с детством.
Вот объяснить я, пожалуй, наверное, не смогу, почему запах табака остается в воспоминаниях надолго. Знаю много свидетельств. В классике можно найти. Марина Цветаева вспоминала там про новогодние праздники, и ей вспоминался запах елки, мандаринов и чудесный запах дедушкиной сигары. Запахи, которые человеку нравятся, естественно, они откладываются в памяти, и они не случайные, они становятся частью вот ощущения мира. Где-то вот так, наверное.
Главный редактор журнала «Смок Раша» Олег Чичилов о сигарах, их запахе, почему он приятен или неприятен. И теперь еще одно интервью. Директор экологической научно-производственной фирмы «Новатор», заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области, инженер-строитель по образованию Юрий Михайлович Уголев, а фирма его занимается осенизацией. И он рассказывает нам о трудностях своей профессии и о борьбе с запахами. Как часто вам и вашим коллегам приходится иметь дело в силу специфики профессии с неприятными запахами?
Последний 21 год мы имеем дело с неприятными запахами, причем повсеместно. Эти постоянные запахи, они существуют на каждом предприятии свои. Хлебное предприятие пахнет хлебом, молочное предприятие пахнет молочной кислотой, металлургическое предприятие пахнет жженой землей, нефтезаводы пахнет нефтесодержащими. Отходы жизнедеятельности человека, вы сами понимаете, пахнут по-своему. Жир в столовых, ресторанах и ресторанных двориках пахнет по-своему.
Вы и ваши коллеги, вы претерпелись к этому запаху?
Мы реально понимаем, что наша профессия сопровождается именно запахом. Наверное, все-таки мы уже к этому привыкли, и идя на предприятие, мы реально понимаем, что с этого предприятия будут определены запахи. Другой вопрос. Есть проблема, этот запах остается в носу в некоторое время. Работая там, допустим, несколько дней или месяцев на различных предприятиях, мы уже другие запахи просто не слышим. Причем они бывают такие въедливые, ничего другого ты не понимаешь и не слышишь, только вот этот один запах. Но есть запахи, просто, которые просто отвратительны. Например, мы с вами ходим в рестораны быстрого питания, вот если бы вы знали, что на выходе вот этот жир, который используется пальмовое масло, это очень вонючие отходы этого производства кулинарного. Так сбавоном пахнут, что, выполнив работу по откачке этих жировых отложений, насос стоит он как минимум день-два.
Вам приходилось с городской канализацией работать?
Городская канализация, она, знаете, она пахнет Коко Шанель, понимаете, она пахнет совсем по-другому. Не такой у нее отвратительный запах. Там большая скорость движения происходит воды, да, там очень большой стоков, поэтому эти запахи, они очень легкие такие, они, знаете, такие воздушные. По канализации проходят они, и остаточные действия они не имеют, когда быстро проходит вода за счет аэрации свежего воздуха, поэтому эти запахи не очень плохие. Они специфические, но они не отвратительные. Фекальная канализация, это, конечно, она не оставляет последствий.
В обывательском сознании, конечно же, фекалии главным образом связаны с неприятными запахами.
Это потому, что сравнивать нечем. У нас в Подмосковье, с вами недалеко от Москвы, есть нефтеперерабатывающий завод на кольцевой дороге. Зайдя на это предприятие, вы сразу попадаете практически в зону тяжелых таких запахов нефти, солярки, бензина, масла, да, особенно сейчас, вот жаркое время, там стоит просто удручающе тяжелый этот запах. То есть это такой въедливый, злой, очень тяжелый запах, который просто, значит, убивает все остальные запахи. Мне кажется, что люди, которые там работают по 30 и более лет, мне кажется, кроме этого запаха они уже другие не знают. Еще очень страшные запахи птицефермы, там, где кур разводят, уток и так далее. Эти запахи, их можно поставить наряду из самых, это просто убийственные запахи. Эти запахи даже, мне кажется, разъедают глаза. Отвратительный запах жженого пера, дохлых этих животных, это просто вот удручающий такой запах. Отмыться от него очень тяжело, но он в носу тоже несколько дней стоит.
А есть ли какая-то возможность, ну, как-то защитить работников от этого запаха? Вот эти запахи, о которых вы рассказываете, может быть, существуют какие-то, не знаю, респираторы, марлевые повязки? Может быть, я какие-то наивные вещи сейчас говорю, конечно.
Может быть, наверное, это и существует. Я думаю, что, наверное, да, те же самые европейцы, наверное, одевают какие-то респираторы. Но все-таки оно зависит от менталитета людей, от их образа мышления и от культуры производства. И нам свойственно, знаете, галдело бросаться в бой, размахивать шашкой, а то, что у тебя там непокрытое лицо, нет какой-то защиты, это все уже как бы уже вторично. Мы просто с этим свыкаемся, но мы герои по жизни, понимаете. Это же боль не приносит, это не больно, понимаете. А то, что запах есть, ну так он пройдет. Я бизнесом занимаюсь 20 лет, и вся моя семья, все мои родные и близкие, и друзья, они все прекрасно знают, чем я занимаюсь. И когда мы начинаем на эту тему разговаривать, ни у кого в голове мысли, что Это как-то непристойно, некрасиво. Это обыденно, да? То есть это в порядке вещей, это профессия. Но я вам хочу сказать другую вещь, что у нас были некоторые сотрудники, которые нам пытались устроиться на работу, работники, и их вторые половинки, то ли жены, то ли девушки, категорически отказывались, чтобы это происходило. Беспокоило именно то, что они приходят с работы с запахом. Не с запахом перегара, допустим, да, вот с запахом того предприятия, где они находились. У нас многие толковые ребята уходили с работы по причине того, что вторые половинки устраивали им скандалы и не могли терпеть запаха, который люди приносили с собой. Мы работаем оперативно, попали на предприятие, там нет никаких условий для мытья, мы возвращаемся назад, едем как бы общественным транспортом или в машине, возвращаемся домой. Спасти здесь невозможно, это надо только мыться.
Директор экологической научно-производственной фирмы «Новатор» Юрий Михайлович Уголев, люди, которые занимаются осенизацией и трудности в их работе, связанные с запахами. У Алексея Левинсона есть комментарий.
Мне кажется, коллега, занятый поистине героическим трудом, говорил нам о двух категориях запахов. Было очень интересно, что запахи, которые в публике считаются самыми неприятными, а именно запах человеческих испражнений, он к нему относится, так сказать, легко и считает, что беда не с ним связана, ставит в ряд самых тяжелых для восприятия запахов отходы птицефабрик и запахи, значит, производств. Вот мне кажется, что между запахами производств, которым является птицефабрика и там нефтеперегонного предприятия, есть радикальная разница. Запахи птицефабрики – это запахи, связанные с умерщвлением живых существ, и в этом смысле это запах смерти. Мы реагируем на него именно как на запах смерти. Вообще в семиотике запахов – это один из самых сильных знаков. Можно, вообще говоря, делить запахи на запахи смерти и запахи не смерти, но, скажем, жизни. Что касается производственных запахов, дело в том, что их означить необычайно трудно. Мы можем сказать, что этот запах неприятен, но мы не можем сказать, что он значит. Да, я жил в той части Москвы, где иногда пах дорхимзавод. Ну, вот запах там изоляционной ленты или чего-то такого. Он может быть даже и приятным, а может быть неприятным. Он может быть с включением токсических веществ, и поэтому там связан еще и с плохим самочувствием людей. Но, в общем, ему нельзя приписать значение культурное, значение социальное. Работники действительно претерпеваются к этому запаху, но в том числе и потому, что он как бы семантически нулевой.
Алексей Левинсон, я бы все-таки внесла поправку в вашу классификацию. Все-таки вот в химических запахах есть, как мне кажется, запах угрозы для жизни. Если вспоминать вот эту классическую триаду, известную нам из военной подготовки советских времен, зарин, заман и В-газы, вот этот вот запах миндаля, вот что-нибудь в этом духе. Есть какие-то химические запахи, которые несут в себе угрозу для жизни? У Галина они есть замечание.
То, чем ароматизирован газ в газовой плите, который на самом деле не имеет запаха, бытовой газ.
Понятно,
чем?
Сигнал опасности.
Я не знаю, как называется это вещество. Его специально добавляют, да, для того, чтобы, да, обнаружить утечку.
Да, но он, важно то, что он резкий. Да. Но это ведь нас научили, что он означает опасность. Угу. И точно так же нас научили, что миндаль, один из прекраснейших запахов, означает опасность. Это парадокс.
Угу. Учили, цианисты,
да,
калий.
Галина Аня, Алексей Левинсон, Оксана Гаврична, пожалуйста.
В продолжении вот этой небольшой дискуссии и этой темы хотела обратить внимание, что вот те две рецензии, которые я делала для сборника, они имеют прямое отношение вот к этой теме. Одна из них интересного и радикального французского историка, которого зовут Доминик Лапорт, и книга вызывающим образом так и называется «История дерьма». А другая американского историка Джозефа Амата, которая называется «История мелкой незаметной пыли». И одно и другое вот имеет прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим, о том, что вот можно выделить такие очень сильные, крайние запахи, которые будут связаны с отвращением, с опасностью. И действительно, по всей видимости, запах, связанный со смертью, трупный запах, был одним из самых сильных, но Лапорт обращает внимание на то, что для раннего нового времени он был не такой редкостью. Он был в непосредственной близости. И вот эта граница, переход от ощущения этого запаха к, например, разного рода медицинским практикам, в которых использовались разные ингредиенты, которые получались из человеческого тела. То есть вот эта граница, она не такой была очевидной. Но, разумеется, это вот один из очень сильных таких запахов. А вот то, что касается пыли, один из самых интересных таких моментов в рассуждении Амата как раз связан с тем, что индустриальная эпоха порождает другую пыль. Пыль доиндустриальной эпохи, такой сельскохозяйственной, там, скажем, это другая пыль. А вот это действительно опасная пыль, о которой мы говорим, это пыль индустриальной эпохи. Появлялся этот сюжет уже в разговоре, такой ландшафт, да, мы сегодня говорим об обонятельном ландшафте современности, постиндустриальной эпохи, который как бы лишен запаха. Мы говорили сейчас об опасных запахах или запахах, которым приписано вот это значение опасности, но есть и вот это другое ощущение опасности, которое может таиться в отсутствии запаха, когда вы не ощущаете эту опасность, но она есть. И понятно, что, скажем, радиация, да, это вот такой род опасности, которая тем страшнее, потому что ее даже невозможно почувствовать.
Оксана Гавришина, спасибо. Свобода в клубе «Март». Запах. Давайте поговорим о запахах как социальных маркерах, о тех запахах, которые люди сами на себя наносят для того, чтобы идентифицироваться вот с чем, мне интересно, да, вот с чем они хотят идентифицироваться. Может быть, Ольга Асписова выступит.
Я хочу напомнить коллегам о том, что философы этим много занимались. От Канта до Зиммеля целая палитра представлена вот в вышедшем сборнике. И Зиммель пишет о том, что представители правящих классов не пахнут. И это достижение и нового времени, и это стремление нового времени. Убить запах естественный, добиться нейтрального нулевого запаха. Но потом, после этого, начинается на диване запаха как одежды, специально продуманного. Есть класс людей, обученных тонкостям, развлечению, и целый класс надо создать и воспитать рекламой или литературой, или чем угодно, людей, которые будут в этом разбираться. Это не дается естественным путем. Это длительная, долгая цивилизационная школа.
Ольга Асписова, спасибо. Любопытное замечание, что власть не пахнет, что самая высшая власть не должна пахнуть. Галина, ваше наблюдение.
По моим наблюдениям, последние десятилетия склоняются в сторону истребления собственного запаха и приобретения некой мифической свежести. Эта свежесть фигурирует как одно из трех основных определений духов. Обычный человек в парфюмерном магазине может сказать три слова: тяжелый, сладкий и свежий. Первые два будут негативными характеристиками. Как правило, свежий будет то, чего человек ищет. Причем этим свежим может быть все, что угодно, как ему это представляется. И это позитив. В Америке очень популярны ароматы со всевозможными отдушками, прачечной свежего белья, то есть дополнительная псевдосвежесть, искусственная свежесть. Я надел чистое белье, и еще от меня пахнет чистым бельем. Ну, пахнет чуть-чуть, практически приближенно к нулю, но все равно запах именно этот. Сверху мы, пожалуй, уже ничего не наносим, потому что это опасно. Я не хочу беспокоить окружающих.
То есть в этом смысле я свой, потому что я соблюдаю дистанцию. Да, да. Следую законам этого общества. Да. Так, спасибо, Галина Аня. Ольга Асписова, добавить хотела?
Помните правило нанесения духов? Не дальше вытянутой руки твой запах должен достигать окружающих. Только с этого расстояния должен ощущаться. Дальше агрессия.
Ольга Асписова, спасибо. Алексей Левинсон. Итак,
я хотел бы сказать, да, что это очень важное соображение, какого размера пузырь запахов вокруг тебя. Хочется добавить, что их, вообще-то говоря, два. И в духах, в парфюмах об этом говорят. Есть запахи, которые для ближней дистанции. Это запахи телесного контакта, поскольку, в общем, запах в той или иной мере связан с эротической компонентой общения. В хорошем парфюме там, так сказать, заложена еще возможность что-то сказать запахом партнеру, которому ты разрешила находиться в, так сказать, телесной близости. Грамотность, о которой вы сказали, она состоит в том, чтобы знать, какой запах ближней дистанции, а какой запах дальней. И если это путается, это создает иногда сложности.
Я бы вспомнила здесь, благодаря Алексею Левинсону, любовь советских женщин к тяжелым французским духам типа опиум, которые, конечно же, были предназначены для каких-то интимных партий, для каких-то вот вечеринок, а наши женщины просто на работу, как бы его наряд это носили. Галина, Аня.
Духи опиум были очень популярны, это гениальные духи в Сен-Лорана. В вашем случае, как пример, лучше бы подошел пуазон, наверное, нежели опиум, который очень гармоничен. Да, он вечерний, он восточный, но он очень интересен. Пуазон – это был удар, да. Ходили легенды о том, как на дверях ресторанов писали на входе, что, пожалуйста, без духов опиум заходите сюда.
Галина Ани и Оксана Гаврична.
Кто, какая группа отвечает за разработку вот этого такого словаря ароматов, вот тонких, сложных и так далее? В европейской культуре, по всей видимости, очень большая роль здесь принадлежит символистам. Вот на рубеже 19-20 века начинается очень интересная в символизме работа с запахами. Вот приведу только один пример. Некогда очень популярный символистский роман писателя Гюисманса, который называется «Наоборот», где выстраивается очень много, ну, таких прекрасных поверхностей, там книги, которые читает главный герой, тактильные ощущения, которые он предпочитает, и среди них запахи. И там вот это, если хотите, такая мифология человека, который различает запахи, прописана очень хорошо и очень аккуратно. И в связи с этим вот я завершить хотела бы такой очень важной темой. Мне кажется, действительно, об этом тоже говорила Ольга Борисовна Вайнштейн, очень интересно, когда запах становится некоторым потенциалом рассказывания истории, да, вот когда мы вокруг запаха можем выстроить историю, и что это означает. И действительно, вот эта тема памяти, запаха здесь тоже появляется, но вот этот литературный потенциал или такой нарративный потенциал запаха, мне кажется, это очень интересно.
Спасибо, Оксана Гаврична. Алексей Левинсон.
Да, я хотел бы добавить, что автор вроде бы как совершенно другого рода, Эрнст Хемингуэй, не далее, как сегодня мне моя коллега Светлана Королева напомнила о монологе «Пилар» из романа «По ком звонит колокол», виртуозным описанием запахов Хемингуэя, я вслед за Эриком Соловьем отношу к экзистенциалистам. И там, в общем, речь идет о запахах рождения, смерти и любви. Для экзистенциалистов, собственно, этим исчерпывается, да, пожалуй, существование. Мне бы хотелось предложить коллегам высказаться на вопрос, есть ли связь между кризисным состоянием общества, переживанием кризиса и олфакторной ситуацией в обществе? Алексей, у меня нет ответа на этот вопрос.
Спасибо, Алексей Левинсон, за этот вопрос. Оксана Гаврична, пожалуйста.
Я хотела добавить просто к тому, о чем говорил Алексей. Я, конечно, не имела в виду некоторые исключительности символистов. Мне просто кажется, начиная с символистов, и потом, конечно, у самых разных авторов, и, может быть, один совсем короткий пример, в таком прологе романа Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара».
Да.
Тынянов описывает вот этот слом эпох 19 века от 1820-х к 30-м годам, да, к Николаевскому времени. И, конечно, все авторы, которые пишут о Тынянове, отмечают, что это одновременно было вот таким описанием слома, который переживал, ну, сам Тынянов уже в 20-е, 30-м годам 20 века. То, что там говорится, говорится, Пушкин – это винное брожение, Грибоедов был уксусным, запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросы, и самый тонкий запах ближе всего к воне. Вот это такая связь исторического ощущения времени и некоторого запаха, атмосферы, значимость запаха, сила запаха. Мне кажется, здесь очень важный такой момент.
Оксана Гаврична, спасибо. Запахи и кризис. Пожалуйста, Ольга Асписова.
Мне кажется, связано ощущение репрессированности, недопустимости, так сказать, несанкционированного запаха с кризисом. Люди боятся быть собой, боятся носить какой-то другой несанкционированный запах, и отсюда много проблем. Все прячутся за огромным количеством отдушек, предписанным средним классом поведением, кодексом поведения. Как далеко это заходит, это видно в метро, когда все пахнут по-разному, но слишком многим, невыносимо многим пахнут. И это ощущение боязни собственного самостояния, собственной натуры, потому что есть внушенная культурой ощущение, запах недопустим, никакой собственный. У меня здесь есть предположение, что это не совсем так, потому что и физиологи, и те, кто занимается специально изучением запахов с другой стороны, много. Есть службы, которые не публикуют своих результатов. Вот лет 20 назад начали изучение всего, что связано с запахами. Громадная была литература, потом прекратилась. Куда это все делось? Это ушло в те сферы, которые не любят показывать, что они нашли. Потому что выяснилось много интересных вещей. Индивидуальный запах человеческого, который лучше, чем отпечаток пальцев, сохраняется и показывает неоспоримо, что это был вот этот человек. Криминология этим занялась, занялись спецслужбы. Все это сейчас очень мощно развивается, но нам с вами не показывают.
Ольга Асписова, спасибо. Галина Аня.
Я бы хотела заметить, что можно купить литературу на эту тему. Я купила книгу «Запахи и альфакторные следы человека», которая посвящена как раз криминалистике.
Ну и давайте теперь вашу версию «Запахи и кризис». Вот.
У меня совершенно с другой точки зрения я бы хотела привести одно наблюдение. Прекратилась гонка в области лакшери за создание самого дорогого флакона с духами. Финальная точка докризисная была — это 200 тысяч фунтов. Клайв Кристиан во флаконе Баккара с бриллиантами. Последние 10 лет парфюмерные марки только и делали, что выпускали флаконы духов один дороже другого. Кажется, в последние пару лет мы ничего такого больше не видели.
Все стало более демократичным. Спасибо, Галина. Алексей Левинсон.
Нельзя не вспомнить строчки Мандельштама про дни, когда воздух пахнет смертью. Говоря о среднем классе, говоря о людях, которые умощают себя там. Давайте не забудем, что за минувшие десятилетия слишком большое количество наших соотечественников провело время в тех условиях, где пахнет не парфюм, а взрывчатка, немытые тела. Это запах не только окопов и войны, это запах милицейского отделения, это запах СИЗО, запах обезьянников. Еще раз повторяю, очень много людей погружены в эту обонятельную атмосферу. Это ли не запах кризиса?
Алексей Левинсон, «Свобода» в клубе «Март». Запах как социальный, эмоциональный и экзистенциальный фактор. Парфюмерный критик и коллекционер Галина Ани, филолог и переводчик Ольга Асписова, историк культуры Оксана Гаврешина и социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Наша программа была связана с переизданием двухтомника «Ароматы и запахи в культуре». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски тайга юг.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».